Откроем наши Библии на 17 главе 3 книги Царств и прочтем 17 стиха. Здесь сказано так. «После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илье, что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». И сказал он ей, «Дай мне сына твоего». И взял он его с рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. И дальше мы читаем, как пророк Илья помолился над мертвым мальчиком, Господь услышал молитву пророка, мальчик ожил, и Илья возвратил его женщине. В последнем стихе этой главы сказано, «И сказала та женщина Илье, теперь я узнала, что ты человек Божий, и что Слово Господне в устах твоих». Событие, о котором мы только что прочитали, произошло после того, как пророк Илья, по указанию Божьему, пошел в Сарепту Сидонскую, где, как ему было сказано, он должен был найти женщину-вдову, которой Бог повелел кормить его там. Женщина эта оказалась очень бедной и сама находилась в большой нужде. В момент, когда Илья пришел в Сарепту, у женщины было всего только горсть муки и немного масла для того, чтобы приготовить последний скудный обед для себя и своего изголодавшегося сына, а потом умереть. Однако, по слову Господню, переданному через пророка Илью, мука в катке не истощалась и масло в кувшине не убывало на протяжении всего периода голода в стране. В 15 стихе этой главы сказано, что «кормилась она и Илья, и дом ее до того дня, когда Господь дал дождь на землю». И отсюда начинается наш текст. «После этого заболел сын женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания». После этого. После чего? После этого благословенного переживания, чудного обеспечения нужд всего дома сарепской вдовы, ее постигает несчастье, трагедия. Единственный сын сарепской вдовы умирает. Смерть бросила свою жуткую тень на ее дом. О, как хорошо было до этого! Бог восполнял всякую нужду ее, и притом таким образом, таким явным чудесным образом, что она не могла реагировать иначе, как только славить и благодарить Бога за его щедроты к ней и к ее дому, в то время, когда вся страна бедствовала от голода. И вдруг этот ужасный день, ее любимый, единственный сын, жизнь которого была спасена через божественное чудо, пополнение муки и масла, теперь мертв. Из уст, пораженной горем женщины, вырывается негодование, незаслуженные упреки и обвинения. Да, обвинение на того, с приходом которого ее дом был посвящен особыми благословениями. Теперь она говорит ему, то есть Илье, «Что мне и тебе?» «Человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». Да, мгновенно забыты все пережитые благословения, и теперь тот, с которым благословения вошли в ее дом, виновен в смерти ее сына. Ну, дорогие мои, как часто бывает в жизни, что вслед за каким-нибудь особым благословением следует и особое испытание. И возлюбленные, человек, не подготовленный к этому, он попадает в недоумение, он начинает негодовать, он ищет виновного. Ты виноват. Если бы ты не пришел ко мне, мой сын бы не умер. Реакции женщины – гнев, вражда и горечь. Держа в своих объятиях мертвое тело сына, она со злобой упрекает пророка. Ты – причина всего случившегося. Не знала бы я тебя, не постигла бы меня это горе. Да, я сознаюсь, я провинилась. Кто из людей без греха? Все мы в чем-то виновны. Но это не повод вмешиваться в мои дела, Лучше было бы, чтобы этот пророк никогда не появлялся в моем доме. Так в гневе она моментально забыла все блага, которые посетили ее дом с приходом Ильи. Дорогие мои, происшедшее с Сарепской вдовой повторяется в жизни сотен и тысяч людей, да, людей, которые вступили в соприкосновение с живым Богом. Почему-то человеку свойственно думать, если он покаялся и следует за Христом, то путь его должен обязательно быть усыпан розами. Все будет ему улыбаться, если только он будет верен Богу. Он будет избавлен от всех забот и испытаний. К такому выводу человек может прийти только по своему невежеству, в незнании того, что учит Слово Божие. Да, теоретически он осведомлен, он может показать и главу, и стих, где сказано «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Он даже знает, что Иову суждено было страдать, и что его страдания были ему на пользу. Но это Иов или кто-нибудь другой. Но подобное никак не относится ко мне. Я являюсь исключением, меня это не касается. Разве, дорогие мои, мы так не думаем? Не потому ли Петр пишет в своем первом послании: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Да, Петр нам напоминает, что никто из нас, ни я, ни ты, не являемся исключением. Постигшее нас испытание не должно восприниматься странным приключением, но должно рассматриваться как нормальное явление в жизни чада Божия. Огненные искушения – это не что иное, как дар Божий. Они даются нам во благо. Поэтому апостол Петр продолжает: «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Возлюбленные, ни одно страдание не может постигнуть нас без ведома и без позволения Господа. Эти страдания Христовы, они допущены им, они Его, и они для нашего блага. Возлюбленные, если они от Бога, то мы можем быть уверены, что Он допускает их в нашей жизни, потому что Он нас любит, ибо Господь, кого любит, того наказывает. В поднике слово «наказывает» означает «дисциплинирует», «воспитывает», «наставляет». Так говорит Слово Божие. Не думаете ли вы, что для Марфы и Марии болезнь, а за ней и смерть их брата Лазаря, было приключением странным? Ведь еще при его болезни сестры послали и сказали Иисусу: «Вот кого ты любишь, болен». Не слышится ли тут намек в этой мольбе этих двух благочестивых женщин? Что фактически говорят они этим? «Господи, как может быть, что тот, кого ты так сильно любишь, заболел?» Они дали Господу понять, что если он действительно любит их брата Лазаря, так как он ясно давал понять это, то, «Господи, докажи свою любовь к нему и как можно скорее поспеши исцелить его». Но вместо того, чтобы поспешить к ним на помощь и исцелить их брата, Иисус нарочно задерживается. Да, позволяет ему даже умереть. Как странно, как невероятно, ведь он любит его, он любит Марфу и Марию и все-таки допускает смерть. Их дом в Вифании был излюбленным местом отдыха и общения для Христа. Здесь в 11 главе Евангелия от Иоанна даже сказано так ясно и отчетливо в 5 стихе: «Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря». Тем не менее, он так поступает с ними. Как это понять? Видите, дорогие мои, у Бога есть определенная цель. И какая она, благая, эта цель? Мы видим все в настоящем. Наше зрение так ограничено, мы так близоруки. Вот почему мы в недоумении, когда постигает нас испытание. Мы делаем то же самое, что сделала вдова из Сарепты Сидонской. Мы ищем, кого бы обвинить. И легче всего, конечно, обвинить нашего благодетеля, нашего Господа. «Ты пришел напомнить грехи мои и умертвить чадо мое». «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат наш». Эти слова вырвались из уст обеих сестер. Ведь это обвинение, ты, мол, не пришел, когда мы тебя звали.
Мы тебя просили, и ты даже дал нам слово. Ты сказал, эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. А он умер. Теперь уже поздно. Ты не сдержал своего слова, Господи. Если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Разве мы не произносили подобное? Разве мы не обвиняли его? Всем нам известен исход этой истории. Мы знаем, что Христос сдержал свое слово, и болезнь Лазаря не окончилась смертью. Христос его воскресил, Бог был прославлен. Но почему же Господь допустил им пройти через такое тяжелое испытание? Как в таком случае убедить людей, что Бог допустил испытание из любви, из большой любви к этим душам? Почему, например, через такие огненные испытания прошел Иов? Ответ на этот вопрос дает сам же многострадальный Иов, когда в конце своих испытаний он восклицает: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Возлюбленные, цель каждого постигающего нас испытания, чтобы мы ближе и глубже познали нашего Господа, чтобы глаза наши видели Его. Вдова из Сарепты Сидонской испытала верность Божию и своими глазами видела, как чудно Он восполнял ее нужды и нужды всех ее домашних. Она видела, как исполнялись обетования Божии, данные ей. Она знала Бога через Его дары, знала Его издали, как Иов говорит: «Я слышал о тебе слухом уха». Но Господь хотел, чтобы она познала его так, чтобы она могла сказать и вторую часть слов Иова: «Теперь же мои глаза видят тебя». Вот к такому близкому, интимному познанию Бога ведет нас Дух Святой, и путь этот идет через огненные испытания. А препятствием для такого поистине близкого общения с нашим Господом является неположенный на алтарь наш излюбленный Исаак, который мы еще не пожертвовали. Вне всякого сомнения, что для бедной вдовы самым большим сокровищем был ее сын. Это был ее Исаак, ее единственный сын. И вдруг он заболел, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. Удар провидения оказался слишком тяжким для этой бедной женщины. И здесь в отчаянии она взывает: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». О, если бы она могла в этот момент сказать, как сказал Иов: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Сколько раз мы оплакивали слова обвинения, опрометчиво сказанные нами в момент страдания. Вместо того, чтобы верить, что наш Бог имеет о нас только намерение во благо, а не на зло, мы огорчали Его своими упреками, обвинениями и вопросами: «Почему, Господи, почему?» Но посмотрите, дорогие мои, как чуден наш Бог. Он знает, что мы прах. Он не обвиняет нас без слов укора. Он говорит нам, как Илья сказал женщине: «Дай мне сына твоего». Видите, Он дает нам возможность доверить наше горе Ему. «Передай его мне», говорит Господь. «Да тебе, мой друг, убитый горем, постигшим тебя». Господь говорит: «Дай его мне». И когда ты его передашь, оно, это горе, окажется не потерей, а величайшим благословением. Женщина дала своего мертвого сына Илье, и в этом акте была проявлена вера женщины. Помните, в 35 стихе 11 главы послания к евреям сказано: «Жены получали умерших своих воскресшими». Было два таких случая, в которых матери получали умерших своих воскресшими. Один случай – сарепская вдова, а второй – Санамитянка, сына которой воскресил Елисей. Как точно говорит Новый Завет, жены в множественном числе получали умерших своих воскресшими. Сарепская вдова и Санамитянка. И как они получили? Верой. Так что чудо воскресения сына Сарепской вдовы было совершено в ответ на ее веру. И это изумительно, не так ли? При чтении ветхозаветного повествования о ней напрашивается вопрос, в чем же ее вера? Новый Завет ясно говорит, что женщина получила умершего своего воскресшим через веру. Видите, веру свою Сарепская вдова проявила в тот момент, когда она передала своего мертвого сына пророку. Если бы она не отдала мальчика Илье, то сын ее так и остался бы мертвым. Да, дорогие мои, несмотря на ее гнев и горечь, несмотря на несдержанные слова, Господь не обходит ее своей милостью. Он дает ей возможность покаяться. Она отдает, поручает свое горе тому, которое она только что так сильно обидела. В этом она проявила свое покаяние и свою веру. Мой дорогой друг, оскорбленный тобою Бог сегодня, сейчас, дает тебе возможность прийти к Нему с твоим горем. Он хочет благословить тебя. Это горе не конец, это болезнь не к смерти. Она допущена для того, чтобы через нее был прославлен Сын Божий. Если ты сейчас предпримешь этот шаг веры, то Он сам, твой Господь, любящий тебя, тот, которого ты так сильно обвинял и огорчал и упрекал, Он сам отрет твои слезы, примет тебя, простит тебя и воскресит твоего умершего. Он хочет проявить силу воскресения в том, что ты считаешь полной потерей. Не сказал ли я тебе? Это говорит Господь. Он говорит это тебе. Если будешь веровать, то увидишь славу Божию. Верь. Верь, даже если твоя вера слаба. Не больше горчичного зерна. Все равно верь. Верь, верь. Верь, что Он любит тебя и что Он имеет по отношению к тебе намерение во благо, а не на зло. И тогда ты скажешь, как сказала женщина из Сарепты Сидонской, «Теперь-то я узнала. Я слышала о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Слава и благодарение Господу». Здесь в Илье мы имеем чудный прообраз нашего дорогого Спасителя Иисуса Христа. Точно так же, как Илья, взяв мертвого мальчика в свою горницу, простерся над ним, воззвал Господу, и мальчик ожил. Так же и наш милосердный Господь взял нас, мертвых по грехам и преступлениям нашим, понес нас на Голгофу, отождествился с нами, взяв на себя нашу вину, наш грех, и этим дал нам жизнь вечную. Разве это не милость, дорогие мои? Все, что мы могли Ему дать, это наша греховная жизнь. И Он взял ее и понес на Голгофу, спас нас, дал новую жизнь и полностью оправдал. Слава и благодарение Ему. И, дорогие мои, когда в книге жизни рядом с нашим именем будет сделана запись о нас, там будет сказано «Спасен по благодати через веру». Все оскорбления, которые мы нанесли нашему Богу, будут прощены. Всякий грех, каким бы он ни был багряным, будет омыт. Потому что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. О, благодарение нашему Богу за великую милость Его! Если ты, мой друг, еще не пережил этого чудного воскресения к новой жизни, то сейчас передай всю свою запачканную грехом жизнь Богу, и твое имя будет записано в книге жизни. Верь, верь, мой друг, и Бог не откажет тебе в своей милости.